Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, мы с вами в прямом эфире, что меня несказанно радует. И видите, мы так интересно прям с Максимом в разговоре вышли к вам прямо в эфир. Итак, это «Шалом». Надеюсь, вы это поняли уже, друзья. Сегодня понедельник у нас, 23 апреля, несмотря на то, что вчера за окном шел снег. Апрель, друзья, апрель. Помним об этом и радуемся сегодняшнему солнечному дню. Итак, «Шалом», дорогие. Наша передача начинается, как всегда, мы в ней стараемся понять, открыть для себя яркую, интересную, контрастную еврейскую тему, еврейский мир, для того, чтобы, как вы думаете, для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и увидеть, как же развивается иудейско-христианский диалог, который, слава тебе, Господи, развивается, несмотря ни на что.
Аминь.
Как бы то ни было, да, разными амплитудами, но, тем не менее, все-таки какое-то движение идет, и мы можем этому радоваться. За микрофоном Татьяна Ваганова у нас в гостях сегодня, если можно так назвать, я вот говорю «в гостях». В общем, со мной сегодня собеседником выступает руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, Танечка, шалом, дорогие радио- и видеослушатели.
Да, друзья, пожалуйста, слушайте нас, общайтесь с нами. В конце концов, это время как раз для этого и нам отведено, чтобы мы могли общаться, чтобы мы могли здесь обмениваться мыслями, чтобы здесь могло что-то рождаться интересное, в конце концов, и чтобы мы могли что-то получать друг от друга. Поэтому я вот сейчас скажу наши координаты. У нас есть много разных таких моментов коммуникации. Пожалуйста, пользуйтесь всем, чем вам угодно, удобно. Итак, первое, что я скажу, это, конечно, WhatsApp и Viber. Куда же без него-то? Номер плюс 7-977-850-09-96. Я его буду повторять, друзья, не переживайте. Также у нас, конечно, вы можете нас и лицезреть, и можете нам писать непосредственно, и мы будем зачитывать ваши комментарии, а вот чтобы вас сразу сориентировать, на какую тему мы будем сегодня общаться, это барабанная дробь. Это 70-летие, друзья, независимость Израиля, которую отмечали вот-вот буквально на днях, и, конечно же, мы не могли с шаломом пройти мимо такого события, друзья. Поэтому мы сегодня будем говорить о независимости, мы будем говорить о свободе, о том вообще, что это такое для нас вот в нашей жизни, свобода. Нужна ли она нам? Насколько она нам нужна, как ей пользоваться, потому что мне кажется, что эти вопросы, они не устарели, они были актуальны для еврейского народа, потом были актуальны и для еврейского, и для языческого народа, уже если мы говорим о христианском контексте, и они актуальны, конечно, и по сию пору. И поэтому у меня к вам вопрос, прежде чем мы уйдем на нашу перебивочку, и вы услышите телефон прямого эфира. Друзья, вопрос такой: что для вас есть свобода? Вот если бы назвать одним словом, свобода – это вот что для меня лично? Друзья, к вам такой вопрос. Да? Давайте тем самым отметим и 70-летие независимости Израиля, и вообще поразмышляем на эту тему. Я думаю, что это не так плохо и не бесполезно подумать о том, что же такое для меня есть свобода. Давайте вот как раз на этом сейчас остановимся и уйдем на перебивочку, а потом мы возвращаемся в нашу студию и продолжаем наше общение. Поэтому, пожалуйста, дорогие, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы вам действительно рады, поэтому, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Да, шалом, друзья, шалом, еще шалом. Раз. Мы говорим сегодня о Дне независимости Израиля, о свободе, о том, что для нас есть свобода. Вот давайте мы с вами об этом как раз порассуждаем. И даже у нас вроде бы уже есть звонок, давайте попробуем его принять. Да, мы слушаем вас. Если вы нас слышите, пожалуйста, говорите.
Я вас слышу.
Прекрасно, слушаем вас, шалом.
Меня Владимир зовут.
Владимир, просто... приветствуем еще раз.
Моя версия. Что-то перебивается какая-то штука. Это свобода, это не тюрьма.
Так, это уже радует.
Замечательно.
Свобода, это не тюрьма. Окей, спасибо, Владимир. Да. Это мнение Владимира. Свобода – это не тюрьма, друзья. Значит, давайте попробуем. У нас еще есть один звонок. Может быть, это опять Владимир, может быть, это кто-то другой. Нет, звонок ушел. Друзья, звоните, пожалуйста. Давайте я сейчас вам напомню. 8-800-333-1706. И мы уже хорошо прям вот так с такой подачи Владимира начали наше общение. Да? Свобода – это не тюрьма. Спасибо, Владимир, согласна. И, друзья, все-таки, что для вас есть свобода, да, давайте мы попробуем сегодня ответить на этот вопрос, важный, хотя я думаю, что, может быть, вы, конечно, уже его себе задавали. Итак, вот совсем недавно прошел День независимости Израиля, его отмечали громко, его отмечали страстно, ну, как и положено в Израиле, а как еще, ну, может быть, да, по-другому, да, да? С танцами, песнями и так далее. Вот, правда, я здесь высказала такое некое... ну, как бы свое мнение, немного сожаление, вот уже перед эфиром, как раз разговаривая с Максимом, что мне не хватило как-то именно такого верующего, да, вот религиозного такого контекста, все-таки Израиль, ну, такое государство знаковое, мы постоянно об этом говорим, и он остается таковым, независимо от того, как отмечали 70-летие. Вот, но действительно хотелось бы, чтобы в этот день, в этот важный день для Израиля, мы поговорили все-таки о том, как же вообще... вот складывалась история Израиля с независимостью. Вот, может быть, мы как раз и начнем вот с этого такого исторического ввода. Вообще, государство Израиль, оно когда образовалось-то, если мы сейчас не затрагиваем современную историю?
Ну, во-первых, мне очень понравилось Владимира заявление, что свобода – это не тюрьма, и это очень, кстати, актуально для евреев, которые веками жили в гетто в Европе. И вот, слава богу, теперь этого нету, не тюрьма больше, а есть свое государство, и вот это мы и отмечали вот буквально в четверг, в прошедший. Про историю, ну, а вот если говорить именно о государстве Израиля, именно о территории, потому что евреи долгое время жили как потомки Авраама, да, но их было много, они жили в Египте. И вот вывел их Господь, это примерно 3500 лет назад, за 1500 лет до нашей эры, до Рождества Христова. И если считать эту дату образованием государства, хотя территории все еще не было, но хотя бы нация появилась, потому что до этого это была, ну, большая, но все-таки кучка рабов, которые были в рабском положении в Египте и месили глину, чтобы делать кирпичи, у них не было ничего, что характеризует нацию. А вот за 40 лет в пустыне Бог выковал из них настоящую нацию со своей армией, культурой, религией, медициной даже, и со всеми, со всякого рода искусством, потому что вот скиния, например, которая описана в Библии, это просто красота, вот, всякие там причиндалы, семисвешники.
Да, вот, да. Кстати, замечательно, что ты именно начал с этого, ну а как же, да, мы вошли в пустыню, друзья, вот давайте мы вместе представим себе, итак, Великий Исход, Пасха, Пейсах.
Пейсах.
Мы отмечали его, и он идет как бы, ну, до сих пор, если мы говорим о христианской традиции, ждем как бы Дня Пятидесятницы впереди, и вот Пейсах, да, исход из Египта, мы с вами говорили о том, что именно эту историю напоминал Христос ученикам, когда они собирались вот на Тайный вечер и вкушали всю эту традиционную пасхальную трапезу, традиционную именно для евреев. Ну вот, кстати, о Египте. Итак, они, наконец, получили долгожданную свободу, вот мы к ней, да, сейчас обращаемся. Итак, свобода. Они были в рабстве, они были в Египте. Они вышли, наконец, но вышли куда? Они вышли в пустыню.
Да, такая вот, свобода такая.
Свобода,
да.
И вот сейчас, вспоминая высказывание Владимира, Владимир, еще раз вам спасибо, что свобода – это не тюрьма, мы видим очень интересное пребывание в этой свободе у израильтян в Египте. И для многих она казалась именно тюрьмой. И причем такой тюрьмой, где они, собственно говоря, и закончили свою жизнь. Максим, вот объяснить сейчас вот этот механизм. Вот вроде бы свобода. вроде бы радость, да, и воспоминания, ведь это когда было-то, представьте себе, это даже не до Иисуса Христа, это во времена Моисея, господи, сколько тысяч лет назад.
Да, 3,5,
и представьте себе, что все это время, каждый год отмечается это событие. Событие, которое многим израильтянам, евреям, стоило жизни, и для которых очень многое было, ну, так называемо, трагично. Они там в пустыне взывали, вспоминали о египетском луке, и казалось, что это было о огурцах,
чесноке
и во всех других вкусностях. И ладно, типа, пусть мы там мешали кирпичи, зато жить было лучше. Так вот, вот об этой же самой свободе, вот давай как раз рассуждаем.
Танечка, тут что рассуждать? Библия на эту тему рассуждает всю книгу «Бытие» и всю книгу «Исход», что порой для человека, привыкшего к рабству, первое время свобода кажется чем-то далеко не благословенным. И вот это произошло с моим народом в Египте, в смысле, точнее, в пустыне. И было очень много ропота, настолько много, что Бог даже наказывал за него. Это наш терпеливый Господь. Это надо было как роптать, чтобы получить за это. И вот действительно это так. Когда человек получает долгожданную свободу, если, предположим, он был в тюрьме, да, то эта свобода оказывается далеко не сахар по первости, потому что человек ожидает, ну, как мы все устроены, да, вот нам плохо, вот мы вырвемся из этих обстоятельств, и будет просто рай. А рая-то никакого нету, потому что даже вот если сравнить действительно с тюрьмой, как Владимир совершенно гениально начал наш эфир, то в тюрьме у тебя 4 стены, но у тебя есть регулярное питание, у тебя есть распорядок, за тебя все думают, за тебя все решают. И известны трагические истории людей, которые вышли из тюрьмы, но не смогли адаптироваться к свободной жизни, потому что они привыкли, что за них все решают. Они привыкли, что есть всегда пища, они привыкли, что есть всегда где преклонить голову. Да, это рабство, но минимум потребностей восполняется. Если мы говорим, например, есть специальные службы, которые занимаются адаптацией людей, проведших долгое время в тюрьме, к свободной жизни, так называемой свободной. Мы еще поговорим, что такое свобода в свободной жизни. И вот тоже произошло с евреями в пустыне. Да, они теперь не рабы, они не обязаны делать эти кирпичи, они не обязаны отдавать своих детей на смерть, как это было перед самым исходом, да, фараон повелел всех мальчиков убивать, а девочек оставлять живых, родившихся только что. Но у них пустыня, у них нету жилища постоянного, у них нету разнообразия в пище, поэтому они плакали о чесноке и луке. А у них есть только манна, она очень вкусная и питательная, но очень однообразная. В смысле, не очень, а просто одно и то же каждый день. И более того, они поставлены в новые обстоятельства, в которых они не умеют жить, да и никто особенно в пустыне не умеет жить. И надо всему этому учиться. И одним словом, я как бы оправдываю вот этот ропот. Ну, конечно, я понимаю, что это грех. Если Бог ведет, надо не роптать, а идти. Но я понимаю, откуда он берется, этот самый ропот. И поэтому вот вопрос о том, что такое свобода, он очень сложный. Потому что не дай Бог нам понимать свободу как анархию. Делай вообще, что хочу. Это совершенно неправильно. Любой философ вам поставит двойку за такое определение свободы. Делай, что хочу. Вот. Но тем не менее, это в подсознании присутствует, и мы этого ожидаем. Вот мы сейчас вырвемся из каких-то рабских обстоятельств, неважно, реально это рабство или какое-то чисто условное, и все, и раздайся море. А море-то не раздается, особенно если только не вспомнить красное, которое раздалось, но это было единственное чудо. Вот нечто похожее было, когда евреи входили через 40 лет пустыни в землю обетованную, и там раздался Иордан, но уже не море. Поэтому Бог, он такой, он строгий воспитатель, он не балует нас особенно такими великими чудесами, да, они бывают такие великие чудеса, типа «раздайся море», раз в жизни.
Я хочу сказать,
да,
что вот этот пустынный урок, он жесткий урок.
Жесткий.
Максим, очень прям, жесткий. Он очень жесткий. Потому
буквально
что,
до смерти
потому что жесткий. Вот, потому да. что ведь смотрите, мы, когда говорим об исходе, мы ведь все время вспоминаем именно исход как раз именно еврейского народа из Египта. И вот мы говорим о той радости, которая у них была, там о ликовании. Вот действительно смерть прошла мимо, когда они кровь нанесли на косяки своих домов. И вот они исходят из этого Египта, идут в пустыню. И я представляю, какие у них вот чудеса, вот они видят, да, перед собой, какие ожидания, что там будет, как, чего. И здесь вдруг
да,
вот
да.
такое.
Солнышко палит.
Вот такое. И причем да, ведь самое...
Да, только манну.
И самое интересное, да, что никто ведь из них, кроме двух людей, если мы это вспомним, Халева и Иисуса Навина, не вошел в землю обетованную, то есть только два человека из всего народа, ну, я имею в виду из всех тех, кто вышел из Египта, да?
Да-да-да.
Вот я когда думаю об этом, это просто...
Да, Танечка, я уж позволю развить эту мысль, да, а то, конечно, боюсь, не все радиослушатели вас поняли. Там эти 40 лет в пустыне, откуда они взялись? Вот Таня начала этот рассказ. Довольно быстро евреи подошли к земле обетованной, вовсе не за 40 лет, а они где-то, значит, вот по преданию еврейскому, 50 дней шли до горы Синай в противоположную сторону. Из Египта они шли вот... на Синайский полуостров, это на этот самый, на юго-восток, а на Израиль-то был, земля обетованная на севере была, то есть они пошли в другую сторону, но не случайно, к Богу, заключили с Богом завет и там нагрешили. И целый год оправлялись после этой истории. Бог, благодаря Моисею,
ну, давай, ходатайство давай даже простил, скажем, да, что нагрешили.
Да-да, они золотого тельца
вот,
там.
Вот, это очень важно, прямо, да?
Да. Вот, причем, ну, как бы сказать... И тут есть оправдание для них, правда, в кавычках, то есть я не оправдываю.
Потребность человека, вот, да, поклоняться кому-то.
Они обрели свободу, да, угу, а тут 40 дней надо ждать. Хочется же гулять, веселиться, прыгать, скакать. Вот они, к сожалению,
слушай, а мне кажется, на самом, вот, а мне кажется, что ими руководил страх. Вот,
ну,
в первую
может
очередь,
быть, да,
потому
страх
что
неизвестности,
страх,
да,
потому что когда быть, они, да, находятся, извините, в непонятном месте, от них ушел Моисей, как бы человек, который был центром всей этой истории, ну, Бога, да, они, да, не видят, ну, я, ну, имею в, да, виду, вот, да, так вот именно, да, вот видимо именно,
ты
да.
Ты все в ту сторону, что свобода пугает.
Да, 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 а как же, да, еще, конечно, понимаю. Нет, я просто тоже хочу сейчас немного не то что оправдать, а именно просто понять,
показать,
да, почему.
Да, да, да.
И вот этот страх, а страх любой, он рождает, естественно, определенную панику, и здесь сразу такая потребность что-то сделать, что-то
что
такое, на что можно опереться, да,
да,
да. И поэтому их практика вот эти долгие
годы. А Египет
еще
недолго, да.
Конечно,
да,
в Египте они, да, дали о себе знать, они, ребята, давайте быстро, тельца, все, и будет
что-то
все хорошо.
Привычное,
что-то,
да,
привычное.
Что-то привычное,
да. Для, да, того, чтобы просто войти в зону психологического комфорта. Из,
да,
которой
вот Макдональдс на этом работает, да, да. По всему миру одинаковые рестораны, куда бы ты ни приехал, ты можешь войти в свой родной Макдональдс.
Замечательно, и почувствовать себя как дома.
Да,
да, друзья, ладно, не захаживайте сейчас туда. Вот, в общем, как и не делайте золотых тельцов. И, в общем, действительно, сделали они этого тельца, ну, как бы на какое-то время, наверное, успокоились, и даже Аарон участвовал в этом,
да,
безумии.
Да.
Господи, боже мой.
Весь народ,
да,
буквально.
Весь народ. И потом, конечно, произошло что-то с чем-то.
Да, было наказание,
вернулся Моисей,
покаяние.
И он был в гневе.
Да, он
даже
был
Моисей.
В гневе. Господь был в гневе настолько, что хотел уничтожить народ, но Моисей заступился. Одним словом, долгая история. Но факт то, что они год где-то простояли и пошли, наконец, в землю обетованную, куда, собственно, и должны были идти. И вот, подходя к ней, послали туда 12 соглядатаев, как Библия толерантных называет, можно назвать шпионами, порезче, посмотреть, что за земля. И вот 10 из них вернулись и сказали, что земля чудесная, там вот они принесли с собой на шесте виноградную ветвь, она полна молоком и медом, такой виноград, что надо двум человекам одну кисть нести. А вот зато там много людей, да, всегда что-то вкусное, сладкое, там конкуренция высокая. Вот, и они настолько были напуганы этой конкуренцией, что сказали, нам это не по силам, и мы там погибнем, потому что там великаны, там
опять
большие
же,
дяди.
Опять же, вот, извини, я возвращаюсь, да, вот к этой, к этому контексту, в который они были погружены, рабскому контексту.
Именно.
То есть нету навыков еще вот, как, вот, да, этой конкурентоспособности.
Вот именно, вот очень точно. Человек с рабской психологией не умеет и не может пользоваться свободой. И его надо научить, что Господь 40 лет и делал, и после того, как они вот такое вот вывернули. И, то есть они отказались, только два человека, как вот Танечка сказала, Иисус из этих 12, Иисус Навин и Халев, сказали, да нет, земля прекрасна, да, там есть конкуренты, но мы же с Богом, нам это предназначено им самим, мы пройдем, мы войдем, но их не послушали. И вот за это отвращение, за это неверие, за это предательство, за этот ропот евреи ходили 40 лет по пустыне с одной целью, чтобы вымерло это поколение, и только дети их вошли уже в землю обетованную. На самом деле цель была еще и другая — научить людей свободе, научить тому, что надо, ну, иметь ответственность за себя, не ждать, что тебе все на блюдечке принесут, что твои проблемы нужно решать, Бог готов помочь, но если сам ничего не будешь делать, если ты не будешь сражаться, то в чем тебе помогать? И вот эта вот простая истина, что надо сражаться за какие-то достижения, сражаться иногда буквально, иногда нет, но нужны усилия, да, под лежачий камень вода не течет. Этому учит свобода, да. Если ты думаешь, что раз ты свободен, тебе все на блюдечке, ты ошибаешься, дорогой человек.
Мне кажется, вот свобода – это вот то, о чем мы даже мы сейчас говорим, вот этот образ хождения по пустыне, исход. Это, ну, вообще такой прообраз, ну, всей человеческой истории.
Да, вообще
что
жизни.
Жизни, да, да, потому что мы постоянно пребываем в этом исходе.
Конечно.
Мы что-то достигаем, кто-то остается в пустыне, кто-то из нее не выходит. К сожалению, кто-то достигает этой земли обетованной, это какие-то наши победы, это может быть каждый день. У нас вот каждый день может быть какой-то исход, в каких-то нюансах, и вот, фух, мы победили, да, мы это сделали, либо наоборот, мы тормозим, мы еще где-то вроде по пустыне, мы сомневаемся,
где-то
падаем.
Ропщим, где-то ропщим, верим, да.
Это такой образ даже истории народов, потому что если, например, говорить сейчас о нашем времени, когда у нас все возмущаются, почему у нас люди никак не могут понять, что такое демократия, друзья, возвращаемся к этому, и на напоминаем, что а когда...
70 лет жили в рабстве.
Нет, мы не 70 лет жили, мы жили больше, гораздо больше. Конечно.
Последние,
потому что
да.
Официально рабство было отменено в 19 веке всего лишь, друзья. Да,
да? 1861.
Это
да.
Практически вообще нет ничего для истории. Потом наступило другое рабство, и сейчас, слава тебе, Господи, что хотя бы хоть что-то, какой-то процесс идет, но действительно еще должно, наверное, пройти, я не знаю, сколько времени.
Много.
Чтобы много, скорее всего, много, чтобы этот Египет вышел, и пришло, какое-то
ушла,
сознание. Да, да, да. Только поймите меня правильно, я абсолютно не говорю, не сравниваю, да, там, ни с Западом, ни с чем, говоря, что там как бы уже земля обетованная, и что как бы типа туда. Нет, я просто говорю именно о том, что вот именно стремление к свободе, выход к свободе, понимание свободы, это уникальный процесс, который происходит с каждым человеком, с народом, со страной. И проходит индивидуально, вот у каждого по-своему.
Совершенно точно.
Хорошо, ну вот смотри, если мы опять же вернемся к этой истории, вот чему научился Израиль? Вот как он учился свободе? Мы видим, вот если посмотреть на картину Ветхого Завета, что Израиль, он очень часто попадает в ситуацию зависимости. То есть он находится то в египетском вот этом плену, то в вавилонском, то там Медо-Персия, там греки, то римляне. И практически все время это не свобода. И уже не говоря, конечно, об этой кульминации, мы там говорим там, да, о Второй мировой войне, вот об этом вообще таком массовом как бы желании уничтожения там народа. Вот это, опять же, все для того, чтобы опять учить этой свободе.
Ну, вы знаете, Танечка, точнее, Танюша, ты знаешь, и вы знаете, дорогие радиослушатели, тут два вопроса, мне кажется, смешаны. Первое – это учить свободе, ответственности, точнее, если уж совсем точки над «и» ставить, ответственности за себя, за свои поступки, за свою жизнь. Я отвечаю, и никто больше. Но вторая эта мысль, она состоит в том, что истинная свобода, то есть возможность преодолеть препятствия, возникающие в жизни – она берется от веры в Бога, потому что те из вас, кто прожили уже достаточно долгую жизнь, я не имею в виду годы, а такую насыщенную жизнь, я бы так сказал, бывает, что и молодой человек уже опыт имеет большой в жизни, те понимают, что своими силами, как правило, чего-то добиться очень сложно. Да, надо верить в себя, но в каком смысле? Что мне Бог поможет. Потому что, вера в себя или в людей, она ограничена. Рано или поздно приходит разочарование. Скорее даже рано.
Мне кажется, вера в себя, это можно назвать, так, чтобы человек просто себя принимал и говорил, что я неплохой, не надо ставить на мне крест.
Да, вот в этом смысле.
Вот
нет, некоторые понимают по слову веры в себя, что я все могу.
Ну, это есть, конечно, и даже большинство. Я сам себе Бог.
Но это рано или поздно, у кого раньше, у кого позже, заканчивается. И я, как человек, проживший уже большую часть жизни, могу сказать, позволить себе это сказать.
Слушай, некоторые даже библейскую фразу могут процитировать. Вы боги, да?
Ну да. Вот. Да. Так вот, вторая мысль – это научиться жить, можно сказать так, в свободе, но в зависимости от Бога. На самом деле это и есть истинная свобода. И зависимость, она добровольная в данном случае. Я спрашиваю совета у Бога и понимаю, что его лучше слушаться. Это мой выбор. слушаться или нет. Это по-прежнему свобода. Но он есть, этот совет, и я могу его принять, и это замечательно. И вот, вот эти две составляющие, ответственность и упование на Бога, и использование его помощи, это то, чему учит Библия и история, и я надеюсь, что и жизнь. Те из вас, кто это уже заметили, слава Богу за
прекрасно.
Вас.
Прекрасно. Да. А давай мы сейчас повторим еще наши координаты.
Давай.
Вот. Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире, и вы нас можете и видеть, и слышать, и сообщаться, как только вам угодно, поэтому напоминаю, что у нас WhatsApp и Viber работают. Плюс 7-977-850-09-96. Друзья, пожалуйста, также пишите свои комментарии. Вопрос у меня остается к вам тот же. Вот Владимир хорошо начал.
Да.
Очень хотел бы, чтобы вы продолжили. Да? Здесь вот, кстати, Максим уже тоже озвучил, свобода – это ответственность. Ну вот, давайте мы с вами посмотрим, какие у нас еще есть версии, варианты. Вот у нас еще есть звонок. Слушаем вас. Пожалуйста.
Алло, мир вам. Это Дмитрий, шалом.
Да, Дмитрий, шалом.
Шалом.
Да, вот я хотел бы привлечь еще из второканонических книг Библии, вот есть в православной Библии книга «Премудрости», там все-таки сказано, что манна меняла вкус для разных людей от более сладкого к более соленому, это первое. И второе, вот есть в эфиопской Библии, но это тоже еврейская книга, книга «Юбилеев», и там рассказывается о том, что вот Авраам и его родственники, живя там в Уре халдейском, они не были халдеи, они были семиты, и их предок был Ивер, который там не участвовал в вавилонском строительстве, и они помнили вот бога Ноя, да, но кроме Авраама они все боялись его исповедовать перед язычниками, и наоборот mm-hmm. были для них жрецами, и Авраам вот явил дерзновение. Вот мне кажется, это вот иносказание о том, что манна это и есть такое сокровенное знание о Боге, она потом и в ковчеге сохранялась, mm-hmm. да, но нужно было видеть дерзновение Авраама, да, чтобы занять обетованную землю. А вот еще, мне кажется, что вот, ну, вот хананеев изгнать, Ханаан – это прообраз ветхого человека, да? Соответственно, земля им порабощена, то есть это энергия uh-huh. человеческой природы, и он порабощен греху, да, ну, как князь мира сего. И, соответственно, им надо было, оттолкнувшись от манны, от сокровенного знания о Боге, вот сразиться вот ко крестом и победить ветхого человека.
Да, Дмитрий, ну, спасибо. Вот, да. Спасибо за комментарии. И все-таки мне хотелось, чтобы вы как бы под занавес сказали, вот свобода для вас, что это, одним словом? Все, Дмитрий ушел уже. Хорошо, ладно, свобода – это и молчание, да?
Да, сложный это вопрос.
Сложный вопрос, конечно. Дмитрий, спасибо вам. Друзья, я напомню, что мы в прямом эфире, и давайте сейчас на небольшую перебивочку мы уйдем, а потом мы возвращаемся и продолжаем нашу тему. Поэтому, конечно, не переключайтесь, пожалуйста, будьте с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире. Мы сегодня говорим о Израиле, о свободе, вспоминаем День независимости. И мы сегодня говорим о том, вот чего же эта независимость им стоила. И не только им, но и нам. Что такое свобода, как ее понимать, как жить в ней. И мы сейчас приходим к таким выводам, наблюдениям, но не только сейчас, что все это сложно. Вот как вам кажется, друзья? Поэтому вопрос у меня к вам остается тот же. Что для вас есть свобода? Одним словом, если вы можете, пожалуйста, напишите. Свобода – это что? Что? Ну, а мы продолжаем. И вот хотелось бы вот на что обратить внимание. Мы уже просто сказали, что Израиль часто был в пленении, и этому есть свои, как бы свои причины, потому что мы понимаем, что Израиль – это действительно особый народ, это Божий народ, это некое свидетельство было тому языческому миру, это свидетельство сейчас, научение для нас, что происходит с человеком, когда он действительно входит в Божью свободу, учится взаимоотношению с Богом. Действительно, все это непросто, внутри очень очень много нужно что переплавить, выковать, освободиться и так далее. Да. Но я бы также, наверное, сказала, что свобода – это некая еще и некая жертвенность, потому что вот обладая этим действительно знанием, вот таким сакральным, как вот нам сейчас сказал Дмитрий, здесь же была уверена у Бога еще и следующая миссия, чтобы через свой народ было свидетельство о нем по всему миру. Поэтому вот находясь вот в этом плену, находясь в этой несвободе в тех или иных языческих цивилизациях, они свидетельствовали о некой альтернативе этому миру. Это была другая матрица, это был другой вообще взгляд на жизнь. И хочу сказать, что это были очень удачные примеры трансляции. Мы видим, как великие там цари, мужи, как они видели это, обращались, каялись, как их Господь тоже касался. Но, тем не менее, я все-таки не об этом, а вопрос мой такой. Вот почему все-таки сам Израиль не стал в какой-то период древней истории вот в свою очередь сам цивилизацией? Да, у него был золотой период при Соломоне, но почему он не занял, например, такое место, вот как тот же самый Египет, Вавилон, Рим? Ведь тогда, может быть, картина мира была бы абсолютно другой, потому что мы понимаем, да, что это, например, доминирующая религия, что это такое массовое обращение к живому Богу. Вот почему это не случилось? А мы же понимаем, что это не случилось, потому что это Бог не допустил.
Вот мы понимаем.
Мы понимаем, да. Но вот, тем не менее, это вопрос встает, потому что вот если Израиль, богоизбранный народ, почему не случилось такого? Вот стал бы он центром, и здесь вот пошел бы такой вот расцвет, я говорю, и, возможно, была бы другая история.
Танечка, замечательный вопрос, потому что он в самый корень бьет. Я уже говорил о том, что свобода — это комбинация двух вещей — ответственности за себя и упование на Бога. Вот как раз с упованием на Бога у евреев были проблемы. И именно отходом, отступлением от живого Бога объясняются многочисленные неприятности израильского народа. Неприятности — это мягко сказано. И Библия прямо об этом говорит, тут нечего гадать. Если мы читаем Библию, то, по крайней мере, вот те этапы истории, которые описаны в Библии, там объясняется, почему в проблемах, в трудностях, даже в изгнании и в смерти народ Божий. Есть даже такая книга «Плач Иеремии». Иеремия плачет буквально о судьбе своего народа. Причина одна — отступление от Бога. И в этом как раз причина того, что Израиль так и не занял вот свое положение, которое, казалось бы, ему уготовано самим избранничеством. Но в этом есть великий урок для всех нас, потому что Израиль несет на себе шапку Мономаха, которая тяжела, да, он избранный Богом народ, и это означает, что у него повышенная ответственность. Он получает много за свои достижения, но также много получает и за свои прегрешения, за свои неудачи. И вот как раз неудача оказалась больше, чем побед, если вот взять просто периоды процветания Израиля, это вот Моисей, Иисус, Навин, когда они заняли Ханаан, да, и вот царство Соломона, и все, и больше, Давида можно еще, вот там где-то, если 40 лет пустыни считать процветанием, и потом жизнь Иисуса Навина, захват, это лет 80, и там лет 80, Давида, Соломон. Вот те 160 лет за всю историю, вот все процветание Израиля. Были еще хорошие годы у Израиля, но так, чтобы доминировать, быть выше других народов, это вот, пожалуй, все, что мы перечислили. Моисей, Иисус Навин, Давид и Соломон. Причина-то в том, что в человеке, даже веру, который считает себя верующим, масса вещей, которые нужно изжить, как вот Таня говорила, переплавить, поменять. Вот урок Израиля в том и состоит, чтобы мы, все люди, смотрящие на него, на Израиль, или читающие, по крайней мере, про него в Библии, научились бы простой истине, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Это цитата библейская из книги пророка Иеремии. И этому учит нас Бог. И пока, наконец, человек не обретет именно живых, личных взаимоотношений с Богом, то, чему учит Иисус, что он принес, то, ради чего состоялся исход и рождение самого Израиля, это родить Мессию, это принести, явить миру вот это спасение. Иисус означает спасение на иврите, Иешуа. Так спасение состоит в том, чтобы человек примирился лично с Богом, не как нация в целом, как это все начиналось, а именно лично, персонально. И вот когда человек вступает в эти отношения с Богом, это называется духовное рождение, вот с этого реально начинается переплавка. До этого все была подготовка. А вот когда человек поступает, как говорится, в руки Божьи, добровольно отдавший себя, и говорит: «Господь, давай, меняй меня, я хочу быть похожим на тебя», вот тут все начинается. И это есть тот путь, к которому каждый из нас призван. И вот, вот этот мир с Богом, который, ну что ли, является целью всей истории человечества, Бог стремится примирить людей с собой на добровольной основе, в этом вся трудность, потому что насильно мил не будешь. Это то, к чему идет также история Израиля, потому что это урок для всех нас. Израиль не просто народ один из, и не просто даже избранный, это урок для каждого из нас. И вот Библия говорит о будущем Израиля, что однажды это таки произойдет, и как апостол Павел пишет, весь Израиль спасется. То есть, перефразируя слова апостола Павла, просто переводя их на более понятный или развернутый, что ли, язык, настанет время, когда Израиль как нация в большинстве своем, каждый из евреев вступит в личные отношения с Богом. Уже не как нация, как это было в Ветхом Завете. Этого мало, как выяснилось. Вот я о чем говорю, да? Этого мало для того, чтобы иметь мир с Богом такой солидный, прочный. Вот этот Ветхий Завет, он потому и ветхий, что он не смог, да и не был задуман для того, чтобы привести людей к истинному миру с Богом. И он был задуман лишь как ступенечка, как первый шаг навстречу вот этому Новому Завету, который на самом деле был заключен с Израилем, между прочим, но также и со всеми людьми, кто пожелает присоединиться. Именно это в итоге произойдет с еврейской нацией. И это есть также и настоящий, и будущий урок для нас. Да? Это то, к чему любой человек должен стремиться, и то, к чему должен желать больше всего. Личный мир с Богом, личные отношения с Ним. Когда Бог становится не опосредованной силой, которая косвенно влияет на нашу судьбу, а тот, кого мы принимаем и лично допускаем к влиянию на нашу судьбу. Господь, помоги мне, я хочу слышать твои советы и буду им следовать. Вот примерно так.
Да, но я бы еще обратила, знаешь, внимание на то, что вот перечисляя все эти цивилизации, которые мы, безусловно, помним по сию пору, потому что это история человечества, да. И все они сыграли свою роль. Я бы хотела сказать, что Израиль, вот удивительно, несмотря на свое, ну такое вот, ну практически, извините за выражение, конечно, нищенское положение по сравнению вот с этими гигантами, то, что он находился вот в пленении очень часто, вот как ты сам выделил, да, да, да. Небольшой так, фрагментарно просто, когда там был какой-то золотой период процветания. Так вот, несмотря на вот эту неравность, но, тем не менее, Израиль всегда был какой-то уникальный именно, уникальный вот такой вот, как это сказать, и народом, и вот определенной культурой. Почему? Потому что это был богоизбранный народ. И обратите внимание, что сейчас Библия, которая состоит из Ветхого и из Нового Завета, которую, ну вот, верующие люди читают, для тех людей, для которых она является авторитетной, даже, скажем так, те люди, которые читают ее, светские, может быть, люди, потому что, ну, просто нужно как бы для своего культурного уровня как-то неприлично, да, вроде бы не знать того, что является, ну, как бы одним из важных моментов в истории человечества. Так вот, там, друзья, мы читаем с вами именно про Израиль. Мы читаем именно про него. И вот в течение всего этого времени, в течение этих веков, разные народы, разные люди, знакомясь с Библией, знакомясь с Писанием, они именно узнавали о том, что же происходило с Израилем. Вроде бы кажется этим маленьким, не таким уж большим народом, который никогда не занимал какой-то центральной позиции в управлении миром в человеческом контексте. Но, тем не менее, друзья, мы понимаем, что вот об этом народе, об этой истории знают практически все те люди, которые читали Библию, аминь, а их аминь. Очень много.
Их много, слава Богу.
Их много, да. Слава Богу. Поэтому да. Мы не будем об этом забывать. И вернемся к современной истории, потому что время у нас уже поджимает, а нам нужно все-таки вспомнить о том, что происходит у нас сейчас. Не вспомнить, вернее, даже, а проговорить. Вот насколько Вот насколько сейчас, после всей этой истории, многотысячной истории, вот такого понимания свободы, борьбы за нее, потому что вот здесь вот сразу вспоминаются, да, друзья, вот все эти ротанья за свободу, даже во времена Христа, ведь очень многие ученики, которые его окружали, они как раз думали, что это один из таких вот революционеров, ну, если переведись вот
как
на наш язык.
Как раз сейчас свобода,
мессия,
и придет,
да. Да, вот что вот сейчас он принесет нам именно то, что мы хотим, это здесь, сейчас свободу от римлян, независимость. Да. А он о каком-то царстве небесном, о чем-то таком не совсем понятном, Господи. Поэтому, друзья мои, вы знаете, я думаю, наверное, из-за этого и более понятно, что когда Пилат обратился к народу и сказал, друзья, а кого вот вы хотите, чтобы мы отпустили на Пасху? Они стали кричать, отпусти нам Вараву. И не потому, что вот он был, вот действительно, некоторые задаются вопросом, а почему Вараву, типа вот разбойник с большой дороги, а потому что Вараву, друзья мои, он был как раз из партии зелотов, он не был вот именно разбойником на большой дороге, он был тем, кто боролся за независимость вот именно Израиля, и таким образом в глазах людей он был героем, и он был им понятен, и он был очень читаем, и в каком-то смысле даже популярен. Поэтому они хотели, чтобы отпустили именно его. Ну, и здесь, конечно, и другие смыслы, это я говорю так, а как бы об одной плоскости, такой человеческой. И вот до сих пор вот эта вот свобода, это вот ротание за свободу, это вот нам свобода, свобода. Вот сейчас насколько Израиль, как ты думаешь, научился пользоваться свободой? Как, в какой свободе он сейчас пребывает?
Ну, мне думается, учится очень интенсивно, потому что, надо сказать, что само создание Израиля 70 лет назад, это было абсолютное чудо, и исполнение, я вот все время держу, но я думаю, время уже маловато, не буду даже читать, это исполнение многих пророчеств Библии, особенно ярко есть у пророка Исаии в 66 главе о том, что видел ли кто таковое, чтобы страна возникала в один день. И никто никогда не видел, кроме вот 14 мая 1948 года, когда Израиль был создан росчерком пера. Да,
возник в один день.
Да, и это чудо от начала и до конца. И для того, чтобы оно произошло, масса разных интересов, событий, народов в этом участвовали, включая всю эпопею Второй мировой войны, потому что 48-й год — это прямое создание Израиля, это прямое следствие Холокоста и Второй мировой войны, и там, если хотите, обманутых интересов Сталина, который надеялся, что из Израиля сделать еврейскую социалистическую республику, и поэтому поддерживал Израиль. Если бы не он, то вряд ли бы, если бы СССР тогда не голосовал за резолюцию ООН, то вряд ли бы получился бы Израиль.
Но насмешка судьбы.
Да, насмешка судьбы, да. Он обманулся в этом, но так или иначе это состояло, это чудо от начала до конца. Так вот, уроки свободы. 14 мая Израиль был создан, 15 мая началась война. Буквально, причем война с во много раз превосходящими силами противника. Толпища буквально с арабских стран набросилась на Израиль. И, кстати, предупреждали израильтян об этом, и они сами это прекрасно понимали, но выбрали свободу. Это вот, если хотите, им обещали защиту под протекцией, это, если хотите, это тот самый лук и чеснок. Египетские, конечно, очень условно, они выбрали пустыню, реально пустыню, потому что Израиль тогда был... Это сейчас это цветущая страна, но это цветение почти во всем рукотворное. Тогда это была реальная пустыня, или точнее болотистая местность, где ничего не росло особенно, и многое осушено рук, правда, честно говоря, осушали еще и в 20-х годах, и в 30-х, но тем не менее, огромный труд вложен в то, чтобы свобода стала свободой. И это вот как раз очень ложится на то, с чего мы начали, да, что ответственность, свобода требует ответственности, а ответственность требует труда, усилий, причем порой совершенно неимоверных, героических усилий. За свободу надо драться, это, к сожалению или к счастью, но это факт. И вот Израиль этот факт оправдывает. 70 лет независимости Израиля, 70 лет непрерывных, страшных по своей угрозе войн. Эти войны с Израилем арабы ведут не для того, чтобы их там что-нибудь отнять у них, аннексировать или какую-нибудь дань с них взять. Единственная цель арабов, когда они нападают на Израиль, это убить, уничтожить, скинуть, опрокинуть в море. есть стереть с лица земли это государство. И 70 лет чудесных, чудотворных совершенно побед, невероятных, но это продолжается, это факт. Это невероятно, но это факт. 70 лет сплошного чуда. И вот это вот показывает нам прекрасный урок, что такое свобода, что такое независимость. Это бесстрашие, это героический труд, это упование на Бога, потому что все победы Израиля без исключения — это абсолютное чудо. Но что важно, что армия-то сражалась, солдаты шли на смерть. Да, это чудо, да, это Бог дал победу. И, мол, что тут вы, израильтяне? Так нет, там герои, там те, кто готовы были, слушай, и некоторые положили свою жизнь за это.
Извини, пожалуйста, да, что я прерываю твою хвалебную речь. Да, да. Нет, я с ней абсолютно согласна. Вот, но вот такое ощущение, что Израиль уже вошел в обетованную землю. Все, он уже окончательно научился пользоваться свободой.
Нет, вот Библия говорит, просите мира Иерусалима. Вот с миром там как раз проблемы, постоянная война. При этом надо сказать, что атмосфера там чрезвычайно мирная. Я вот там бывал пару раз, причем, ну, надолго, не на день, не на два, а на месяц. Я дважды бывал там по месяцу. И там удивительно мирная совершенно атмосфера. Вот шалом такой я чувствую там. И несмотря на то, что вот постоянно конфликты, войны, и Израиль все время в новостях, это вот такое странное сочетание. Но вот война там идет. И, конечно, Библия говорит о том, что мир настоящий, мир полноценный придет только, когда израильтяне придут к Богу с миром, каждый из них, да, примирятся с Богом, примут Иисуса как Мессию, вступят в личные отношения с Богом. И надо сказать, что этот процесс идет. Вот как раз наша миссия «Евреи за Иисуса» этим процессом и занимается. Я не хочу сказать, что мы впереди планеты всей, я хочу сказать, что Бог впереди планеты всей, а мы, слава Богу, вот для этого были созданы, чтобы как-то поучаствовать в этом процессе. Церковь благовествует или говорит о Христе, если говорить нормальным языком, а не церковным, говорит о Христе евреям в Израиле. И церковь это делает через нас, через миссию евреев, в том числе, не только через нас. И вот я хочу сказать, что там за последние вот 10-20 лет виден огромный прогресс. Масса евреев, живущих в Израиле, сегодня читают Новый Завет. Им интересно это. Они просят его у нас, поэтому мы знаем. Вот. Часть из них, небольшая еще, обратилась просто и приняла Иисуса как Мессию. Но это еще все-таки небольшая часть. Не могу сказать, что вот исполняются прям слова апостола Павла. Еще нет. Но некий предварительный процесс подъема интереса налицо. Если вот 2000 лет после вот особенно после восстания Бар-Кохбы, у евреев, как у народа, вот интерес к Мессии просто, ну, почти до нуля упал, потому что разочарование было огромное после разрушения храма в 70-м году, после Бар-Кохбы во II веке. И вот этот низкий интерес к мессианским вопросам в народе Израиля поддерживался еще учением синагоги, что Иисус — это самозванец. К сожалению, оно до сих пор, это учение, есть. Вот, но, несмотря на это учение, несмотря на горькую историю и историческую вражду между христианами и евреями, сегодня, я могу сказать совершенно ответственно, интерес евреев к Новому Завету, ко Христу, необычайно велик, уникально велик, и это нам дает надежду на то, что вот эти времена, когда народ Израиля примирится с Богом, близки. Не скажу точнее, не могу сказать, насколько близки, но что-то происходит, что-то меняется, и слава Богу за это.
Да, слава Богу, у нас уже как раз практически занавес сейчас упадет. Да. Друзья, я бы сказала так, что исход продолжается.
Аминь, аминь, аминь.
И для Израиля, и для каждого из нас, но мы помним, мы говорили об этом уже, объясняли, почему Израиль – это такие часы мира, на которые нам желательно бы ориентироваться.
Да, посматривать.
Да, посматривать, да, что там тикает, сколько натикало. Поэтому давайте, наверное, мы пожелаем друг другу благополучного исхода. Да, вхождение в землю обетованную и умение пользоваться той свободой, которую нам дает Бог, хотя это все очень непросто для понимания, а еще, наверное, более непросто в исполнении. Поэтому вот эта вот свобода, как ты говоришь, вот это удивительное понимание того, что ты волен в своем выборе, но ты как бы подчинен Богу и делаешь это добровольно, и это есть свобода, вот чтобы это все понять, принять, уложить в себе и исполнять для того, чтобы действительно побеждать. Друзья, вот мы вам это желаем. Еще раз поздравляем вас с днем рождения Израиля, Хак 70-летием. Да. Поздравляем всех, кто к этому имеет, может быть, прямое отношение, всем, кто нас слушает, друзья. Это действительно удивительно. А мы с вами, надеюсь, услышимся в следующий понедельник. Бог даст. Счастливо, Бог в помощь. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.